Всем привет! У нас дисклеймер. Link Me Up — это не Дождь, не НТВ и не Дом 2. Мы здесь говорим о технологиях и работе в телекомах. Февраль 2017-го, и вы слушаете 48-й выпуск подкаста Link Me Up по числу битов в MAC-адресе. Но сегодня мы будем говорить про совсем другие адреса, где битов больше ровно в 2,6 в периоде раза. Итак, в конце 80-х стало понятно, что 32 битов хватит не на всех. Ученые-мужи в ITF пригорюнились, но к 96-му году показали миру IPv6. И вот в прошлом году стукнуло 20 лет новому протоколу, а его доля едва перевалила 10%. На сегодняшний день, по данным CIDR Report, насчитывается 35 779 префиксов IPv6. Link Me Up подумал-подумал и решил на свое 4-летие почтить его память отдельным подкастом. В гостях у нас сегодня практик Константин Михалевский, технический директор питерского оператора Skynet. Привет, Константин.
Здравствуйте.
И теоретик Иннокентий Солнцев, основатель онлайн-академии Network Education. Привет, Иннокентий.
Всем привет.
Сегодня у нас не будет ни новостей телекома, ни новостей Link Me Up, как не будет и банальной теории IPv6, которой завалены все интернеты. Мы обратимся к тому, как 20-летний протокол показывает себя на практике сегодня. И поэтому шикарный вопрос, который нам задали прямо перед подкастом, что такое IPv6, мы игнорируем, предполагая, что 99,9% нашей аудитории с теорией IPv6 знакомы. Константин Михалевский у нас в подкасте, технический директор Skynet. Константин, хочу передать тебе первому слову, что сподвигло оператору, у которого и так все хорошо, к развертыванию IPv6?
Наверное, просто желание попробовать, как оно будет работать, что из этого получится, нужно оно или не нужно. То есть никаких прям технически необходимости это делать не было. Посмотрели совместимость устройств, выяснили, что более-менее все совместимо, что можно будет это запустить, посмотреть. Где-то, наверное, месяца 3-4 ушло на понимание, как это нужно все сделать. Ну и сейчас, там, наверное, 70% сети может работать по IPv6.
Собственно, вопрос был, когда мы готовились к подкасту, расшаривали доку, чтобы народ задавал их, с какими проблемами приходилось столкнуться? В частности, интересует вопрос стык с апстримами и последняя миля.
Ну, с апстримами самое простое было. Все готовы, везде на магистрали V6 есть. Достаточно было там написать всем, что давайте поднимем V6 и BGP-сессии, и все сразу же взлетело. Вот. Внутри сети возникла куча проблем. Во-первых, старые коммутаторы, которые не поддерживают V6. Это до сих пор проблема, поэтому не везде работает. Плюс многие железки, которые L3, они при включении DualStack'а сразу же уменьшили количество ресурсов своих, которые они готовы были тянуть по абонентам. Пришлось многие из них менять. На доступе возникли самые большие проблемы, потому что если там коммутаторы третьего уровня, их там сотня, то доступ — это там десятки тысяч коммутаторов, на каждом из которых нужно было все там протестировать. Там понятно, что разных типов их не так много, и они более-менее шаблонно все настроены. Но там возникло достаточное количество нюансов.
А с коммутаторами последней мили проблема в чем? В DHCP?
Ну, например, там старая популярная модель, там 3526 D-Link, на которой почти все домашние сети построились в свое время, да, их еще очень много в сети, там у них все плохо с IPv6. То есть, чтобы они работали, им нужно отключить там, ну, в частности, чтобы они не фильтровали неизвестные мультикаст-группы, что тут же приводит к проблемам с IPTV и с флудом. А если включить, то он сразу же режет нужный для V6 мультикаст.
Так а вы, получается, решили на всю сеть сразу IPv6 включить?
Ну, мы включили на всю сеть, ну, на тех коммутаторах, которые это умеют, а остальные потихоньку меняем на те, которые будут это уметь. Получается, что много коммутаторов приходится просто снимать, которые в целом, ну, нормально работают, но про V6 ничего не знают.
То есть вы, получается, как бы действуете проактивно, не ждете там, ну, грубо говоря, когда, не знаю, в одном месте появится очень много запросов на IPv6, а вот решили заранее, что как можно больше покрыть.
Поддержка его везде, где была, везде включили. Где-то заработало, где-то нет. Там еще проблема в том, что коммутаторы-то они подключены один от другого. Да, может оказаться, что конкретно там один абонент включит в коммутатор, где все работает, а вышестоящий пока этого не умеет. Ну, там его нужно идти, менять, ногами к нему прийти, причем к этому коммутатору. Вот где-то прошивки были не готовы, да, там дорабатывали. То есть, в частности, там компания LTX доработала прошивку свою, там были проблемы. Ну, сейчас работает.
Ну, своя сеть хорошо, в принципе, это не такая большая проблема, наверное, подготовить ее. А как с клиентами? Они вообще есть? Кто-то пользуется?
Да, клиенты живые есть, что удивительно. Это... С клиентами все сложно, потому что у всех свое. Если у нас там коммутаторов доступов разных видов, ну, не знаю, десятками, по крайней мере, это измеряется, то какие роутеры дома у людей стоят, ну, абсолютно случайные. То есть кто какой купил, где какие прошивки, все у всех разные. Вот, и там, конечно, с поддержкой V6 совсем все плохо. Значит, плюс еще схема раздачи, да. То есть мы у себя решили сделать так. Мы выдаем, ну, на всякий случай расскажу, да, что должен сделать домашний роутер, когда ему выдают IPv6. Да, ему выдают не адрес, ему выдают блок адресов. Он должен его повесить не на LAN интерфейс, а на LAN. И там раздать всем остальным устройствам. Вот, соответственно, со стороны оператора должен стоять маршрут на эту подсеть на конечного клиента с ближайшего роутера. Вот, а у клиента должен раздаваться вот эти вот адреса. Значит, есть несколько вариантов. Ну, это как клиентское устройство может это забрасывать. Мы там поддерживаем один из них, и настройка, в общем-то... В общем, в колл-центре вам не помогут, если захотите выяснить, почему у меня не работает.
Это практически индивидуальный подход к клиенту, который хочет IPv6.
Да, но сейчас мы не поддерживаем именно вот, как помощь не оказываем, да, там, как мне настроить IPv6, ну, настраивай там. То есть, рекомендованные роутеры, которые мы даем, на них работает, есть там штатная инструкция, что вот если у вас там такая модель или такая, это делается вот такими-то галочками. А если вы там, ну не знаю, там поставили что-то себе микротик, да, ну там разберитесь сами, как там в нем это включить-выключить.
Ну вот в чате уже, кстати, интересуются, что если не коммерческая тайна, то абоненты, они как это получают? По IPOE, в LAN per user или какая там технология на доступе?
Ну, вообще у нас используется IP over Ethernet, как его называют в последнее время. То есть нет никакой там инкапсуляции дополнительной, вот, и просто по DHCP получает префикс.
Ну вот, кстати, именно за DHCP очень много, как не сказать, что вопросов, но очень многие его вспоминают, что самая проблема вот опции DHCP туда правильно прописать. Это действительно так?
Да, это действительно так, потому что одна из проблем, которые мы решали, это идентификация абонентов. Дело в том, что нам нужно же уметь отвечать на запросы, там, типа, кто год назад вот куда-то там сходил и что-то написал или кому-то что-то сказал, да, так как мы оператор, мы еще должны там вот на такие запросы отвечать там всяким службам разным. Вот, и для этого мы должны, ну, нельзя просто взять и на всех интерфейсах сказать, раздавайте V6 и адреса как угодно. Ну, то, что в Enterprise легко сделать, лишь бы работало, да, то есть нам нужно четко понимать, чтобы один клиент не мог взять адреса другого клиента, чтобы писать все логи там сессии, что куда ходил и забирал. Для этого, конечно, нам нужно идентифицировать клиента. Но мы сейчас идентифицируем всех клиентов по MAC-адресам, ну и вот решили в DHCP V6 в ту же сторону посмотреть.
Так, а что тогда в итоге вот доходит до роутера клиента? Там DualStack или уже ему надо определиться?
Нет, конечно, DualStack, да. Ну а куда без DualStack? Люди же хотят и обычным интернетом попользоваться, а не только теми там несколькими префиксами, которые есть в V6.
Ну тут, а можно ли вообще так говорить-то, что несколько ресурсов? Потому что тот же самый Яндекс, они, по-моему, при каждом удобном случае, они кричат, что абсолютно все, все сервисы, которые они дают, они их уже перевели на IPv6, и вот... Надо. Все прогрессивные люди должны пользоваться его, а они, в принципе, в Рунете самый такой тяжелый генератор трафика.
Яндекс хорошо использует V6, у них все доступно, Контакт доступен по V6, и YouTube доступен по V6. И на самом деле это, наверное, в сумме там, ну, процентов 30 российского трафика, если не больше. Прям в мегабайтах, да, интернета очень много по V6. А вот если по ресурсам посмотреть, то там все гораздо хуже. Плюс, например, вот где-то полгода назад я для интереса смотрел некоторые ресурсы, задержки на V6 очень часто были больше. То есть мы там до питерских, до каких-то ресурсов ходили через Москву. Ну, там постепенно, я смотрю, улучшается связанность. И сейчас вот тоже перед эфиром посмотрел, но так сходу не нашел, какой ресурс по V6 доступен хуже.
Это связано с тем, что путь по-другому пролегает.
Да, кто-то куда-то префиксы какие-то не санонсировал. Вообще мало заботится о V6 связанности все.
То есть на AX-ах и в пирингах как бы до сих пор V6 не очень любит включать?
Не очень любит включать. Мы вот его включили там год назад, наверное. Хотя там работаем уже там, лет, наверное, 12-15.
А почему такая задержка получилась? Ну, то есть, если вы сеть начали переводить, то почему тогда сразу не включили?
Нет, ну мы тогда и не переводили, у нас не было тогда V6, зачем нам это все включать? И...
Ну, понятно.
Ну, а если немного к техническим деталям, есть возможность раскрыть чуть больше, то какие протоколы используются для внутри сети, как BGP с этим дружит, и железки после того, как включили функционал Dual Stack, пришлось менять или справляются сейчас?
А железки пришлось менять, там самые старые пришлось снять, поставить их куда-нибудь уже или к конечным клиентам, или в офис. Самые мощные пришлось докупить новые, а все остальные потихоньку опустить на уровень ниже. Что там второй еще, какой был вопрос?
По протоколам какие?
А, по протоколам. Ну, там все просто, OSPF V3, в общем, там вариантов особо нет. Вот, мы его используем, нет, там проблем никаких не было. С BGP тоже все хорошо, мы просто добавили там адрес family один к нему, спокойно все взлетело.
В общем, главной проблемой можно считать даже не совсем последнюю милю, где тоже все меняется, а именно взаимодействие с клиентами, да?
Взаимодействие с клиентами, да. Вот, например, были странички всякие такие простые. Например, там баланс у человека отрицательный, да, он выходит в интернет, ему пишут там, ну, на экране, там недостаточно денег, пополните баланс. Ну, стандартная, в общем, функция, да. Там, конечно, в скриптах брался IP-адрес клиента, значит, отправлялся в некую систему, там она возвращала там хорошо-плохо, да, и когда этот клиент туда приходит с другим адресом, то все эти скрипты тут же не работают. В интерфейсе биллинга, да, очень много проблем возникло, когда там нужно все формы сделать там для поиска этого адреса V6, да, потому что клиент там звонит, когда если, ну, не может ничего там объяснить, где он, кто он, иногда адрес диктует, а там наверняка очень немного биллингов имеет функцию поиска клиента по V6 адресу.
Это, кстати, был один из вопросов, как траблшутинг осуществляется, потому что надо диктовать IP V6 адрес, прям такие челлендж серьезный.
Ну вот пока только через форум, то есть почти никак. Мы так еще говорим, что у нас не коммерческая услуга, и она такая как дополнительная. Она в принципе работает, но техподдержка через форум.
А вот, кстати, был такой вопрос как раз лично по Скайнету. Я его зачитаю вслух, процитирую. Видел в личном кабинете Скайнет объявление про тест V6 и сразу предупреждение, что услуга будет платной. Некоторые провайдеры, наоборот, заманивают V6 бонусами вроде безлимитной скорости. Ну и так далее вопрос.
Ну, если она никому не нужна за деньги, эта услуга, да, там, даже за маленькие, то зачем ее вообще вводить, зачем там закупать новое оборудование, обучать техподдержку, не совсем понятно, зачем коммерческой фирме этим заниматься. Если есть затраты на введение этой услуги, да, они должны хоть как-то окупаться.
Ну, затраты, я так понимаю, были на самом деле большие, и замена оборудования, и, скорее всего, какое-то обучение персонала, и рабочие руки, которые все это делали.
Да.
Собственно,
да.
Вопрос-то самый главный, который интересует, наверное, всех. Вы какой-то профит от этого имеете? Наверняка, как технический директор, приходилось считать?
Ну, пока нет. Пока никакого. Такой просто эксперимент.
Угу. Ну, то есть, грубо говоря, там в голове держите, что в любой момент можете все это выключить?
Ну, выключить, наверное, вряд ли. Зачем там ломать то, что уже работает?
Мне кажется, это как с вот, технологиями 4G, 5G. Что они сейчас и не нужны никому совсем, 3G за глаза хватает, но если ты сейчас этого не сделаешь, то через 3 года ты будешь в аутсайдерах. Поэтому лучше заранее приготовиться, все равно тебе деньги вложишь не сейчас, так потом. Может, по этому принципу есть смысл действовать.
Вот еще такой момент, да, вот можно ли там как-то преимущество обсудить V6, да, вот человек наконец-то все настроил дома, включил, у него все заработало, он сидит там в контактике, вот что для него изменилось? Ничего. Он, естественно, за это не хочет платить, и операторы не хотят это включать, потому что проблем много, а быстрее интернет не стал от этого.
Ну да, собственно, вот еще один важный вопрос. Кто является драйвером внедрения развития IPv6 сетях? Перед подкастом несколько высказываний было, с которыми я, в общем-то, склонен согласиться, что с каковой лошадью должны выступать контент-провайдеры, для которых цена поддержки доступности своих ресурсов по обоим протоколам гораздо ниже, чем оператору заменить всю свою сеть. Ну, на мой взгляд, что инициировать должны именно контент-провайдеры, а операторы уже потом подстраиваться. А пользователю, конечно, действительно без разницы.
Конечно, должен быть спрос сначала. Если нет ресурсов, которые работают по V6, нет спроса, да, и как бы оператору точно незачем там бежать впереди всего вот этой истории.
К кстати, знаете, может быть, еще вот этот проклятый Internet of Things все подстегнет, потому что он-то будет работать только на V6, ну, блин, на какой-то другой новой технологии, но точно не на V4.
Почему?
А слишком большое количество устройств ожидается.
Ну, ладно, NAT есть, работать это все спокойно может через него.
Ну, возможно, но что-то вот все так математику, когда включают, начинают высчитывать, там слишком большая нагрузка получается на NAT. А, кстати, раз мы про контент заговорили, тут вот проскочил в чате злободневный вопрос, спрашивают, а как соотносится с IPv6 реестр запрещенных сайтов? Потому что в самом реестре все на IP4.
Ну, вот никак. Ну, там вообще в реестре в основном все-таки доменные имена. Урлы, доменные имена. Ну да, там есть IP4 адреса. А домен, ну, если блокируется, то там какая разница, по какому протоколу уже к нему идет связь.
В прошлом подкасте нам Наташа рассказывала, что все идет к тому, что все-таки Роскомнадзор будет блокировать не по айпишникам.
Ну, блокирует не Роскомнадзор, блокируют операторы, да, у них есть, ну, рекомендации, да, как нужно блокировать, и там нам говорят, вот, значит, это вот урлы, которые нужно блокировать, это вот, они же в виде доменов, да, если вы там не можете из урла домен вырезать, и вот, а еще мы его там пинганули, вот его IP-адрес, да, вот это все присылают. Сейчас вроде есть рекомендация не блокировать по IP-адресам, да, и там стараться по урлам, где это можно, и по доменам, где нельзя, по IP-адресам. Ну, а домены, они куда отрезовывались, то и блокируются. То есть тут каких-то проблем особых нет.
Ну, вот сейчас получается, что операторам это не надо, потому что клиентам и так всего хватает. Контент-провайдеры это могут, делают сейчас только потому что могут, такие как Яндекс, потому что это модно, но тоже фактически необходимости в этом нету. А что является драйвером его развития?
Вот не представляю. Я не понимаю, зачем сейчас все должны выкинуть старое оборудование, включая домашние роутеры. Да? Это же огромное количество, наверное, в деньгах. Это даже самая тяжелая часть, что он недорогой, но зато сколько этих роутеров. Всех их поменять и ничего лучшего не получить. Ну, кроме того, что там холодильники начнут DDoS-атаки устраивать. Что вряд ли. Ну, к этому не надо стремиться.
Накиньте, что ну, об этом... Если позволите, да, как раз я уже чувствую, что мне здесь пора встретить. Безусловно, для компаний, которые предоставляют услуги доступа по IPv4, ценность перехода на IPv6 просто так вот, она весьма сомнительна. То есть это действительно замена оборудования, действительно это затраты. И, безусловно, ни один пользователь не захочет платить дополнительные деньги за то, что у него часть ресурсов будет ходить по какому-то другому протоколу. Ну, то есть это абсолютно истина, которую никак невозможно побороть. И для существующей сети ни одно... Ни один из аргументов, которые можно было бы предъявить, на самом деле не будет ценным, потому что в любом случае расходы будет необходимо нести. А что касается перехода на IPv6, он, безусловно, будет очевиден, его необходимость, безусловно, будет очевидна в том случае, если вы строите новую сеть. Если у вас сейчас ничего нет, и вы закупаете новое оборудование. Текущее оборудование, которое вы можете купить на рынке, оно, в принципе, IPv6 поддерживает нормально. Большая часть операторов, которые работают в мире, она пользователям предоставляет свои ЦПЕшки. Поэтому вы настраиваете комплекс из своей сети, который может быть IPv6 only, или даже если вдруг вы сойдете с ума dual-стеком, вы ставите ЦПЕшки самостоятельно настроенные, пользователь туда своими шаловливыми лапками не лезет, и у вас все прекрасно работает. И в этом случае вы получаете профит. Вы получаете профит на меньшей нагрузке на сеть, потому что у вас меньше НАТО. Вы получаете, соответственно, правильно, гарантированно правильно настроенные ЦПЕшки, ну и вы в итоге заплатите меньше денег за строительство сети, которая по своим характеристикам аналогично была бы, возможно, заплатите меньше денег по сравнению со строительством сети, которая была бы чистой IPv4.
Ну это же сферический конь в вакууме, если прибегать к таким формулировкам.
Кстати, я вот хотел уточнить, IPv6 only сеть, да, вы говорите?
Да.
А как она на четвертую будет ходить?
IPv4 как сервис.
Ну, то есть будет как бы, ну, не NAT, а другой NAT, да, который будет заниматься тем же самым.
Ну, безусловно, IPv4 никуда не денется. То есть протокол живет с 74-го года, и сколько он получается сейчас? 40 лет. Я думаю, что еще лет 20 он протянет точно.
А как мы тогда строим чисто IPv6 сети, вот за счет этого так сильно экономим, если IPv6 никуда не делся? Ой, V4, и нам все-таки dual-stack нужен.
Нам не нужен dual-stack в ядре сети. В том-то и фишка, что существуют примеры компаний, которые строят IPv6 only сети. Я сейчас говорю не про, скажем, дата-центр, а именно про операторов, которые строят IPv6 only ядро и которые IPv4 предлагают как сервис. И, безусловно, в этом случае NAT будет нужен. Но этого NAT будет меньше. То есть вы заранее планируете нагрузку на свои вот эти вот carrier grade NAT, и, соответственно, вам просто меньше этих устройств с поддержкой NAT нужно.
Мне кажется, вот нет разницы, обслуживать такой тип NAT или другой тип NAT.
Ну, просто железок самих нужно меньше. Нагрузка на них меньше, трафик IPv4 меньше, и, соответственно, всего меньше.
Ну, я еще уточню, что у нас NAT нет вообще, поэтому совсем сложный вопрос.
Ну да, тогда да. Что касается уже упомянувшейся концепции Internet of Things, которая, безусловно, взлетела бы, если бы было IPv6, но сейчас у нас пока что IPv4, пару месяцев назад пробежала шутка про то, что в аббревиатуре IoT, Internet of Things, буква S обозначает security. Ну и чтобы показать, где буква R в слове лопата, буквы S в этой аббревиатуре нету. И действительно, Internet of Things сейчас уже есть. То есть уже существуют камеры, которые позволяют, допустим, в офисе устроить видеонаблюдение, и владелец бизнеса может там посмотреть, что в офисе происходит. Уже существуют те самые холодильники, которые подключаются к интернету. То есть, ну, пока это все еще экзотика, но, тем не менее, это уже есть на рынке. Есть лампочки, которые управляют освещением. Там можно со смартфона выбрать свет, которым эти лампочки светят. Есть охранные системы, когда вы можете поставить дом на охрану. Ну, я говорю про частный дом, не многоквартирный, частный дом. Где вы со смартфона можете взять, нажать кнопку, и у вас система встает на охрану, а потом вы, когда приходите домой, вы, опять же, на смартфоне нажимаете кнопку, и система с охраны снимается. А все эти сервисы, они существуют. То есть они уже сейчас есть. И они сейчас работают по IPv4. Что, безусловно, зло, потому что в IPv4 у нас, как мы помним, есть две проблемы. Первая проблема — это мало адресов, вторая — это наличие НАТа. Соответственно, если вы за НАТом пытаетесь как-то там опубликовать камеру, вам приходится либо своими корявыми ручками лезть в роутер и пытаться настроить проброс портов, либо просто выделить этой камере отдельный внешний IP-шник. Ну и, соответственно, поскольку адресов мало, у вас среди всех 4 миллиардов адресов, которые в IPv4 есть, почти гарантированно каждый адрес будет использоваться. Ну, то есть вы можете взять, перебрать 10 IP-шников подряд, и на 5 из этих IP-шников вы обнаружите что-то знакомое. То есть это будет какое-то устройство, которое вы будете понимать, что это такое за устройство. Если у него есть уязвимости какие-то известные, то вы можете попробовать их проэксплуатировать. Ну и вот тот самый ботнет Mirai, который, сколько он там, несколько месяцев назад
устроил DDoS.
Устроил DDoS, да, невиданной мощности. Это как раз причина этого было то, что в IPv4 вы можете взять просто произвольным образом, перебрать диапазон адресов, и вы там гарантированно найдете слабо защищенные устройства, которые как раз и составляют тот самый Internet of Things. Если говорить про IPv6, в IPv6 Mirai не был бы возможен, потому что вы не сможете перебрать даже одну attached сетку, в которой я записал себе где-то, это 10 в 19 степени, 1.8, 10 в 19 степени, это 18 секстильонов. Вот у меня в голове плохо укладывается это число, но тем не менее это очень много адресов. Вы не можете даже одну из этих сетей полностью перебрать. Адреса в IPv6 назначаются случайным образом. То есть вы не можете угадать адрес камеры, к которой вы будете пытаться подключиться для того, чтобы ее взломать. Если этих адресов настолько много, то безопасность этих камер будет обеспечиваться просто за счет того, что никто не угадает, где эта камера, на каком она адресе висит. И даже если вдруг вы будете знать, что в мире есть миллиард камер, у которых стоит пароль 1, 2, 3, 4, 5, вы не догадаетесь, где эти камеры есть, как к ним подключиться.
Ну, все-таки адреса не совсем. Ну, адресов действительно много, но вот когда их операторы начинают раздавать, они все-таки какую-то схему для себя выбирают, да? И несмотря на то, что нам выдали там /29 IPv6 адресов, это действительно число абсолютно нереальное, да? Там все равно где-то в этом адресе есть там кусок, отвечающий за сегмент сети, за маршрутизатор, и конечные клиенты, они довольно плотно будут сидеть в этом блоке, да? То есть там много пустых мест, но там, где клиенты есть, они очень сконцентрированы.
Но это мы говорим сейчас про левую половину IPv6 адреса, а ведь еще есть правая, которая интерфейс ID, и там 64 бита.
И эти, ну, там один из них нашел, а остальные уже можно рядышком искать.
Нет. В том-то и дело, что нет. Если использовать схему назначения адресов относительно случайную, то есть не ту, где пользователь своими ручками набивает IPv6 адрес, что, безусловно, очень странное явление, а именно процедуру назначения адреса автоматическую через SLAAC, автоматическое назначение адресов, либо через тот же самый DHCP.
А как потом искать этих клиентов и идентифицировать, если оно все случайно, вообще там динамически все распределено? Там в структуре адреса обязательно должны быть там маршруты, нужно где-то просуммировать. Да? Мы же там не будем там, эти слэш-64 гонять вообще там по всему ядру, да, там. Мы должны где-то просуммировать, соответственно. Место, где оно суммируется, все айпишники уже там довольно сильно сконцентрированы. Какие-то подузлы там имеют там начальные там всякие там двоеточие 1 в конце, там, да, например, и такие вот. Если поискать кусочки, то можно понять, где клиенты в реальном пространстве сидят. Плюс вот вы говорили, что в одном случае придется там зайти в настройки роутера и этому холодильнику открыть там доступ куда-то, да, там, чтобы он ходил в IPv4. Вот, а в IPv6 придется сделать то же самое, только придется закрыть этот холодильник извне, чтобы его не дедосили. Или он не дедосил.
Это справедливо. Я могу рассказать просто про свой опыт, потому что я за последние 3 года сменил 4 провайдеров, и IPv6 у всех этих 4 провайдеров был, он мне предлагался как нативный, но на самом деле, вот, по крайней мере, в текущем моем провайдере эта схема с мапом, то есть у провайдера как раз IPv6 ядро, и мне IPv4 предоставляется как сервис. И во всех этих случаях у провайдеров есть галочка, которая по умолчанию стоит, не позволять подключаться внутрь сети по IPv6. То есть изнутри наружу выходить можете, снаружи вовнутрь на ресурсы внутренние выходить не можете. То есть такой простенький фаервол. И, безусловно, это добро, потому что, ну, если у вас есть узлы, которые просто открыты всему интернету, если вдруг кто-то случайно сможет подключиться к устройству, которое открыто всем ветрам, то, ну, наверное, да, можно получить эффект, схожий с Mirai. Но если у вас по умолчанию и устройство снаружи недоступно в принципе, а вам нужно просто галочку снять для того, чтобы сказать, а вот можно подключаться к всем устройствам, то, соответственно, вы на себя берете ответственность по обеспечению безопасности, и вы можете какие-то простые правила на самих устройствах прописать, кто откуда куда будет подключаться. Это позволит чуть больше осознанности потребовать со стороны пользователя. То есть сейчас пользователь, он говорит, дайте мне просто белый айпишник, я его повешу на камеру. И, соответственно, не задумывается о том, как ему, в общем, дальше жить. А даже если он вдруг поймет, что ему нужно опубликовать какой-то там порт, например, там, не знаю, 80-443, для того, чтобы к этой камере снаружи можно было подключаться, он все равно открывает доступ к этой камере, все равно эту камеру можно угадать. Можно угадать айпишник, на котором она сидит. В IPv6 вы не угадаете, потому что у вас вы каждому пользователю назначаете сетку 64-ю. И в этой 64-й сетке всего адресов вы пользователю даете безумное количество. И пользователь относительно случайным образом эти адреса на свое устройство будет назначать. То есть там разные схемы есть. Есть EV64, есть хэш, есть криптоадреса и прочие радости жизни. И в любом случае угадать какой-то конкретный адрес какой-то конкретной камеры вот в этой огромной бочке адресов, ну, практически невозможно.
Но вот если речь идет о таком сканировании, когда нужно найти в любые доступные, то звучит разумно. А если идет целенаправленный поиск одного какого-то конкретного клиента, например, то что, кроме фаервола, ему поможет?
Ну, если известно, что адрес, все адреса, начинающиеся на некоторые 64 бита, принадлежат какому-то Васе, и идет адресная атака на сеть Васе, то для того, чтобы найти все устройства в вот этой вот подсети 64 бита, которые обслуживаются роутером Васе, ну, можно просто взять и посчитать, сколько времени на это нужно, если у вас даже самый быстрый канал используется. Ну, вам на это потребуется просто безумно много времени. Я не думаю, что это можно сделать за какой-то обозримый период, потому что, ну, мне сейчас не хочется запускать калькулятор, но 2 в 19 mm-hmm. степени — это количество адресов, которые не 2 в 10 в 19 степени, 2 в 64-й. Ну, даже если вы на одну там пикосекунду будете отправлять каждый запрос на попытку пощупать какой-то конкретный адрес, есть там что-то или нет, и вам постоянно будет возвращаться либо ничего, либо нет такого адреса, ну, просто слишком много времени на все эти запросы уйдет для того, чтобы можно было перебрать их все.
Окей, договорились. От передбора все защищено, но, кстати, как у нас правильно заметили в чатике, вот конкретно с камерами, камеры сидят на NTP, и если просто подключиться к NTP-пулу и начать логировать запросы, очень легко все адреса всплывают. Но это так.
Ну, безусловно, да, есть некоторые проблемы с тем, что и скорее всего, MAC-адреса определенных производителей камер будут в какой-то степени похожи, и если IPv6 адреса будут генериться от, соответственно, MAC по IPv4, да, то они тоже будут в какой-то степени похожи. Количество случайных бит в этом адресе будет, ну, не такое уж большое. Но все равно это достаточно неплохая защита от перебора по сравнению с тем, что есть сейчас в IPv4. Потому что в IPv4 вы можете просто ткнуться произвольным IP-шник, и там, скорее всего, что-то будет. Если вы переберете 100 тысяч адресов IPv4, что не является невыполнимой задачей, вы это вполне можете сделать за достаточно небольшое время, вы гарантированно там найдете уязвимые железки. Ну а, соответственно, в IPv6 вы для того, чтобы хотя бы одну железку найти, пусть даже вы знаете некоторые случайные биты, ну, то есть не случайные биты IPv6 адреса, вы все равно много времени потратите на то, чтобы найти хотя бы один живой узел. Может быть, ситуация изменится в ближайшем будущем, когда Internet of Things вырастет во что-то совершенно невообразимое, то, что сегодня сложно представить. Может быть, количество узлов станет на много порядков больше, и тогда проблема эта снова возникнет. Но вот пока что предполагается, что Internet of Things должен быть защищен просто на уровне невозможности перебора.
Означает ли это, что фаерволы уже не будут так необходимы для защиты клиентов и клиентского оборудования?
Конечно, они нужны. Без них никак. И минималистичный фаервол, который запрещает подключение снаружи, это, безусловно, необходимость, потому что без этого, ну, совсем будет нехорошо, если вдруг кто-то возьмет там и ручками будет назначать адреса, которые заканчиваются на просто единичку, там, не знаю, FF00, 2.1. То есть такие красивые адреса будут выбирать, тогда, естественно, на эти красивые адреса в первую очередь будут обращать внимание злоумышленники и пытаться устроить на них атаку.
Сейчас даже получается, что NAT выполняет в каком-то смысле функции фаервола. Вот. И если его не будет, то тогда фаервола, конечно, будет более актуальны.
Да. Очень много людей, на самом деле, приходят, которые раньше ничего про IPv6 не слышали, но хотят научиться. И они спрашивают, как же так? То есть, почему в IPv6 нету NAT-а? NAT же это такая замечательная технология, которая позволяла сразу отбросить класс атак по перебору адресов внутренней сети, по попытке подключения ко внутреннему узлу снаружи, если мы не хотим давать такой доступ. Ну да, действительно, поскольку в IPv6 NAT-а, ну, грубо говоря, нету, на самом деле он там есть, но, условно говоря, нету. Учитывая, что задачи по безопасности в этом случае все равно есть, решать эти задачи нужно будет с помощью каких-то альтернативных механизмов. Ну вот, например, с помощью фаерволов. Если оператор предоставляет кнопочку «отключить вообще всю внешнюю, всю активность снаружи вовнутрь», то это хорошо. Если пользователь говорит «нет, я сам лучше настрою более гранулярно так, как мне требуется», он снимает эту галочку, настраивает свой роутер так, как ему необходимо. Ну, роутер, узлы какие-то, как получится.
Я думаю, на этом тему безопасности можно прикрыть на время. Из тех технологий, которые сейчас используются, из вашей практики, коллеги, какие используются? Dual stack, туннелирование, нотирование?
Я могу рассказать, как у нас это сделано. Да, мы используем dual stack, потому что мы выдаем клиенту честный IPv4 адрес, ну и теперь еще там большей части сети честный IPv6 адрес. Там. Он не туннелируется, там просто нативно. Ну, это, наверное, реже встречается такой подход.
Dual stack предполагает, что у вас ресурсы каждого маршрутизатора используются на оба, на IPv4, на IPv6.
Да, да.
Маршрутизацию. А какие сейчас технологии вообще живы и используются? Хотя из чего нужно делать выбор?
Ну, на мой взгляд, вариантов особо нет. Ну, тут есть мнение про нативное V6 ядро, но мне оно не очень нравится.
Ну вот, кстати, был еще такой вопрос, что как решается проблема, что в чистом IPv6 нет возможности использования MPLS, и отсюда вытекает, что нельзя использовать BGP, V6 FreeCore, TE и прочее.
Ну, я могу это ответить на этот вопрос. Во-первых, MPLS это не панацея, то есть есть множество задач, которые с MPLS решаются легко и удобно, но, в принципе, можно решать эти задачи и другими механизмами. Тот же самый Deutsche Telekom в 2013 году в Хорватии запустил пилот, в котором IPv6 чистая сеть, без использования MPLS, позволяла подключать пользователей и по IPv4, и по IPv6, и весь пользовательский трафик просто туннелировался в L2TP. Во-вторых, несмотря на то, что некоторое время назад MPLS с IPv6 использовать было нельзя, ну, то есть был вариант 6PE, когда у вас MPLS построен на IPv4, а дальше вы IPv6 трафик загоняете в него. Технологии на месте не стоят, и в 2015 году вышел RFC, который объясняет, как использовать LDP с IPv6 узлами. То есть, если вы хотите, вы можете сейчас LDP использовать с MPLS для IPv6.
А какая вообще сложность у MPLS с IPv6 адресами?
Ну, нету распространения меток на рабочих механизмах, их не так много, то есть не было до 2015 года LDP для MPLS для IPv6 и не было RSVP TE. То есть, в принципе, ничего невозможного нету, и количество изменений, которые необходимо внести в протокол, оно достаточно незначительное. Но вот и ETF стоял на своем и говорил, мы не хотим этого делать. И 3 года шла борьба за внесение изменений в RFC. Вот с 2012 года драфт LDP для IPv6 появился, и в 2015 году он стал уже полноценным документом. Поддержка вендорами, опять же, она может быть не настолько широкой, потому что MPLS, как я уже сказал, хотя и инструмент удобный, но не обязательно это панацея, то есть не обязательно все делать через MPLS. Если вы хотите кастомерские какие-то VPN гонять, ну так это можно сделать с туннелированием. Фактически MPLS это, ну, своего рода тоже туннелирование.
Ну, если взять обычного ISP, который там гоняет для сотен клиентов L3 VPN, для там какого-нибудь мобильной сети L2 VPN, VPLS, то это гигантский объем работы, настраивать туннелирование без MPLS.
Ну, в общем, да. Но, опять же, автоматизация — наше все, и если у вас есть механизм автоматизации, то он вам это сможет сделать без MPLS.
Ну да, согласен.
Слушайте, а пока вот далеко от MPLS не ушли, а какие вообще мнения по использованию на ядре сети цисковский 6PE over MPLS, который Edge Router?
Но если у вас есть уже четвертая сеть, четвертое ядро, на нем есть уже живой MPLS, то почему не сделать IPv6 как сервис? То есть это рабочий механизм, он вполне живет. Немножко устарел в том смысле, что сейчас достаточно много провайдеров строят уже новые сети, как я уже сказал, IPv6 only, и уже есть проблема, как четверку, как сервис гонять по IPv6. Ну, для этого тоже уже некоторые механизмы были придуманы. Тот же самый MAP.
Иннокентий, а можешь привести пример тех провайдеров, которые сейчас строят IPv6 only? Просто их не так много появляется сейчас.
Я, к сожалению, не живу в России. Да, я не живу в России, поэтому у меня немножечко другой взгляд на мир. И вот, допустим, UPC в Ирландии, он работает под брендом Virgin Media, он работает с IPv6 only сетью. Но они строили свою сеть в 2014 году, и они построили ее IPv6 only.
Ну, то есть таких трендов, как у нас, укрупнение маленьких провайдеров, вливание их в большие, у вас там нету, не наблюдается?
Ну да, у нас немножко по-другому это сделано. Вообще рынок телекома в России, он очень интересный, именно тем, что развивался он совсем не по тем правилам, по которым развивался весь остальной мир. Что касается провайдеров, допустим, в Европе, в Австралии, в Америке, как правило, интернет-провайдеры — это компании, которые исторически занимались телефонией. У них когда-то давным-давно была проложена куча меди, и, соответственно, они предоставляли услуги интернета вдобавок к тому, что они предоставляли услуги телефонии. А потом они стали переквалифицироваться уже в телефонию, а потом они уже, в смысле, в интернет, а потом они уже стали дорастать до IPv6, и вот они всегда были монстрами и такими остаются. В России была вот эта вот уникальная достаточно идея сделать свою маленькую домашнюю сеть. В мире этого очень мало. То есть, когда есть маленькая сеть там на 3 дома, потом соседний квартал, там еще отдельная сеть, потом они друг друга покупают, и вот такой спрут растягивается по району. И этот спрут построен, в общем-то, не на традиционных провайдерских технологиях, он построен на Ethernet'е. И сетей, которые именно чисто провайдерские, построенных на Ethernet'е в мире, их, ну, исчезающе мало. Просто потому, что есть традиционные WAN-технологии, которые вот в Европе, в Америке, в Австралии используются. Поэтому модель российского провайдера и модель, скажем, европейского провайдера, они очень разные. Собственно, касательно темы IPv6, можно даже заметить, что если посмотреть на статистику Google по распространению IPv6 трафика, мы увидим, что в Европе IPv6 пользователей намного больше, чем в России. И это происходит именно потому, что европейские вот эти вот гранды провайдеров, они понимают, что, в общем, на IPv6 им так или иначе переходить придется. И учитывая, что у них идет постоянная замена своего оборудования, постоянное обновление сети, они могут предоставлять этот самый доступа к IPv6, невзирая на то, что прямо сейчас им никто деньги за него не принесет. Если говорить про какие-то конкретные вот цифры, так, сейчас у меня даже страничка была соответствующая открыта. В Германии на сегодняшний день 30% пользователей имеют доступ к IPv6. Если говорить про Россию, 1% пользователей, ну, что существенно меньше, чем, допустим, в той же Германии, имеют доступ к IPv6.
Да, заметный контраст.
Заметный контраст, да. И, в общем-то, есть, конечно, страны, где IPv6 даже в Европе не очень популярен, то есть...
А если сравнить среднюю скорость в Германии и в России, то есть с IPv6 понятно, там хорошо, а вот как насчет без Ethernet'а на последней миле с традиционными LAN-технологиями?
Ну, в общем, здесь все в России хорошо, потому что если у вас есть Ethernet на последней миле, то вы можете там, ну, как минимум 100 мегабит пользователю дать, а то и гигабит, не дай бог. Вот, вот. Конечно же, если вы предоставляете доступ по ADSL первого поколения, то ни про какие там 10 даже мегабит речи не идет. Но
Я бы выбрал V4 на 100 мегабит, чем что-нибудь на ADSL.
Это справедливо. Проблема в том, что если у вас уже есть сеть, которая построена вот этими домашними пользователями, которые для себя ее, в общем, строили, а потом продались какой-то соседней сети, и в итоге выросла компания, которая построена на LAN-технологии...
Ну, это уже все перестроили, все по 10, по 20 раз. Там.
Ну да. Но все равно, если последние мили Ethernet, это...
Это прекрасно, я
считаю. Это прекрасно, да. Это позволяет оперировать теми скоростями для пользователей, которые с традиционными WAN-технологиями, в общем-то, недоступны. Но если говорить про ту же самую Европу, про какие-то страны, где с интернетом все хорошо, вот Сингапур, например, я там немножко пожил, там Ethernet вот даже в многоквартирных домах нету. То есть там все DOCSIS, ну, как правило, Евро-DOCSIS. То есть скорости хорошие, и IPv6 там тоже, естественно, есть.
Ну, хорошие это какие?
Ну, евро-доксис, он до гигабита.
Ну, окей, хорошие.
Да. Ну, вот у меня сейчас самый дешевый тариф моего провайдера, он 240 мегабит. Но самый дешевый, это в понимании местного рынка, потому что, да, за те деньги, которые я плачу своему провайдеру, можно подключить небольшой микрорайон в России. Те цены, которые в России сложились на интернет, они существенно ниже мировых.
И это при том, что скорость на доступе больше.
Ну, в среднем, да, в России, если говорить про многоквартирные дома, скорость на доступ больше, а цены существенно приятнее. Ну, то есть, посмотрите сами предложения по отключению к интернету, там, безлимитный интернет на месяц, ну, там, 400, 500, 600 рублей. Цена, которую ни у кого не удивить. В Италии я прожил несколько лет, и я платил, по-моему, 50 евро, что ли, за ADSL первого поколения. Сейчас вот в Ирландии мы платим 50 за вот эти 240 мегабит. 50 евро в месяц.
Как правильно замечают в чатике, это все-таки следствие высокой плотности проживания у нас в городах, потому что вся Европа и Америка размазана в основном по маленьким домам, и там уже Ethernet на последней миле, это уже печалька, и приходится там, да, DOCSIS, DSL, и все вот это.
Именно так. То есть за счет того, что многоквартирных домов в России много, и они достаточно сконцентрированы, плотно сосредоточены, становится возможным использовать эту самую последнюю милю 100-метровый медный Ethernet. Естественно, если у вас какая-то одноэтажная застройка, то ни про какой Ethernet речи уже не идет. Там приходится извращаться, и скорости будут меньше, и все проблемы, которые возникают из-за того, что расстояние больше, они тоже, собственно, всплывают. Как-то так.
В общем, ребятушки, радуемся нашим хрущевкам.
И ну,
не переживаем за живущих за городом.
Но на самом деле, то, что я наблюдаю по России, по каким-то городам, может быть, не городам, а поселениям, где население может быть меньше 200-300 тысяч, там как раз ADSL тот же самый все еще властвует в России, потому что ну,
там очень сильно не
получается
нападает.
Построить эту самую домашнюю сеть с Ethernet'ом, именно за счет того, что за счет тех же причин, которые были обозначены в чате, что слишком маленькая плотность, слишком большие расстояния между пользователями.
У нас Ростелеком активно PON использует для вот покрытия таких мест.
Ну да. То есть, если это не иметь, то она может протянуться на большое расстояние, и это прекрасно.
А вот еще у нас есть вопрос, думаю, что он Константину все-таки в большей степени, про обработку V6. спрашивают, что ISPF V3 включили отдельным протоколом параллельно с текущей IP4 маршрутизацией, или все-таки собрали внутри одного процесса ISPF V3 AFI V4 и 6?
Ну, у нас так странно сложилось исторически, что для V4 используется EIGRP, вот, и, соответственно, включили просто отдельно ISPF V3.
Вот он, этот провайдер.
Да-да-да, хорошо работает, кстати, хотя почему-то его никто не любит.
Да чего ему не работать-то? У нас просто периодически возникают вопросы, диалоги на тему того, кому нужен EIGRP.
Есть такие.
Ну вот Антон, который с нами сегодня, тоже тот, кто использует EIGRP.
Нет, надо даже заходить с другой стороны, что Skynet, наверное, в тройку-то входит, да, крупнейших питерских провайдеров?
Ну, поговаривают, да.
Ну вот, то есть вот один из трех крупнейших провайдеров и тот использует.
Марат, я тебя расстрою, я уже не использую.
А я всем рассказывал о тебе. Приводил пример, что такие существуют люди и сети.
Я на BGP все переделал.
Ну, надо здесь упомянуть DMVPN, а то интрига будет не раскрыта, почему как EIGRP на BGP заменили. Но это тема отдельного подкаста, наверное. Касательно же IPv6... И вопросы были такие перед подкастом, и у меня у самого возникает подобного плана вопросы. Какая корреляция между IPv6, SDN и NFV? Просто SDN — технология, которая появилась на нашем с вами веку совсем недавно, и она грозит войти в нашу жизнь гораздо быстрее, чем IPv6. Но учитывая, что все это будет уже централизовано, и сейчас дата-центры и контент-провайдеры, в принципе, запускают IPv6 одновременно с IPv4, то, мне кажется, SDN и NFV — это будут такие лазейки для IPv6 пробраться в наш мир вместе с ними. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, вероятно, речь идет про контент-провайдеров, тех же самых, уже не про операторов, потому что оператору NFV использовать как-то странно.
Ну, оператору, допустим, извини, что перебил, допустим, виртуализация фаерволов в ядре. В принципе, допустимое.
Ну вот, у меня нет идей, зачем нам нужен SDN. Для нас это не нужно, я не знаю. Там SDN, куда, зачем? Гораздо проще поставить какой-то отдельный коммутатор, который ничего не знает, кроме как про себя. Просто дешево и быстро.
То, что я могу заметить, что если речь идет про контент-провайдеров, то ну, из числа уже обсуждавшихся сегодня Google, Яндекс, все эти компании, безусловно, используют и IPv6, и виртуализацию сетей, и SDN-автоматизацию, и программно-определяемые сети. И я не вижу, почему эти технологии должны как-то коррелировать между собой. То есть и то, и другое, и третье — это инструмент, которым удобно решать определенные задачи. Никоим образом использование одной из них не заставляет использовать какие-то другие, равно как и отсутствие одной из технологий никак не влияет на возможность использования двух других. Все эти технологии так или иначе, они друг друга дополняют, и, безусловно, если вы компания, скажем, гигант, то так или иначе все три перечисленных явления у вас в сети будут наблюдаться.
Ну, то есть развитие SDN и NFV ты никак не связываешь с появлением IPv6? Не, в смысле, не то, что не связываешь, что они не имеют отношения друг к другу?
Ну, в общем, да. IPv6 появился, как мы помним, уже достаточно давно, то есть стандарт там 98 года RFC вышел, и Network Function Virtualization, и SDN — это все существенно более свежие вещи, которые, на мой взгляд, никак от IPv6 напрямую не зависят. Равно как IPv6 от них, естественно, тоже не зависит.
Так, ну и, Саш, там есть какие-нибудь вопросы, которые накопились
вот
из чата?
Есть. Такой, частично отвеченный еще в самом начале, по поводу... Значит, сам вопрос звучит так, что есть ли смысл приходить в рамках предприятия на IPv6, если 100% оборудования его не поддерживает? И как бы как следствие этого вопроса, следующий, что вечный дуалстек, он должен пугать или и бог с ним?
Ну, здесь я, наверное, могу, опять же, попробовать ответить. Дуалстек пугать, конечно, должен провайдера, а в предприятии дуалстек, ну, а что с ним сделать? Ну, ничего с ним не сделаешь. Догонять какой-то туннельный трафик до хоста, до каждого — это бред. Поэтому, скорее всего, в предприятии дуалстек — это допустимо. Стоит ли приходить на IPv6 предприятию? На мой взгляд, стоит, потому что, ну вот, не сказать, чтобы у меня в моей компании какая-то была очень большая сеть, но тем не менее, у нас есть оборудование, которое стоит в разных точках, ну, в общем, планеты, и без использования IPv6 нам пришлось бы городить всякие разные замечательные вещи, типа туннелей, НАТО, проброса портов и прочие всякие разные замечательные другие штуки. Сейчас я испытываю огромное удовольствие, когда я просто набираю адрес той железки, к которой я хочу подключиться, я сразу туда попадаю. То есть это осознать прелести использования IPv6 можно только тогда, когда вы начинаете этим пользоваться. Когда не задумываешься на тему того, а получится у меня достучаться до той железки, а я там порт не пробросил. Я просто знаю, что у меня на фаерволе открыто это правило, что там одна trusted сеть может ходить в другую trusted сеть. Все замечательно, у меня все работает, все железки друг друга могут видеть. У всех публичные адреса, безопасность решена на уровне каких-то пограничных устройств, и оно просто все работает.
А подключаешься ты по доменному имени или по IP?
Ну, когда как. Я из числа тех людей, которые считают, что запоминать IP-адреса вообще, что IPv4, что IPv6, это очень неправильное явление. Есть люди, вот, кстати, вопрос в чате был по поводу того, что как надиктовывать IPv6 адрес. То есть это же жуть, страх, кошмар. Это действительно так. То есть если вы почему-то считаете, что IPv4 или IPv6 адрес надо либо запомнить, либо продиктовать, либо что-то еще, что-то здесь не так. То есть какая-то ошибка в процессе пошла, которая заставляет вас делать ненужные действия. Сам IPv4 адрес, равно как IPv6 адрес, не представляет собой никакой ценности. То есть не нужно этого делать. Если у вас есть пользователь, идентифицируйте этого пользователя как-то иначе. Может быть, вы знаете там его доменное имя железки, в котором он сидит. Может, вы знаете его MAC-адрес. То есть не надо заставлять пользователя диктовать 16 речных разрядов. То есть это неправильно. Ну и, соответственно, вопрос, который прозвучал, подключаюсь ли я по доменным именам или по айпишникам, ну, в основном я подключаюсь, естественно, по доменным именам. Бывают случаи, когда лень прописывать в DNS какую-то конкретную железку, и я просто тогда вручную назначаю красивый IP-адрес и подключаюсь к ней. Ну, потому что если вот я знаю, что мне надо к какой-то железке одноразово подключиться, я могу это сделать. Но в целом все железки, которые постоянно работают, у них у всех есть DNS-имена.
А как с точки зрения траблшутинга? Например, клиент звонит, нет доступа. Просить его надиктовать тот IP-шник, который ему выдался?
Просить его надиктовать свой номер договора и знать то, какой у него там пограничный роутер ЦПЕшка, как до него достучаться. Если ЦПЕшка живая, то, опять же, ну, в большинстве случаев большая часть провайдеров на этой планете, она предоставляет свои ЦПЕшки. Соответственно, оператор заходит на ЦПЕшку, смотрит, что там кому выдалось. Как это реализовать?
У маршрутизаторов, коммутаторов, сети провайдера, у них уже предполагается доменное имя, да, соответствующий IP-шник.
Ну, если вы хотите подключаться по красивому имени, то, да, наверное, имеет смысл прописать адреса в DNS.
Ребят, можно я вклинюсь? В самом начале мы обсуждали тему по безопасности, как раз с перебором там много-много-много адресов. А как быть, если злоумышленнику известно доменное имя, ему же ничего не остается узнать IP-адрес и строить атаку какую-то?
Ну, это все равно, что там, не знаю, вы злоумышленнику даете свой паспорт и боитесь, что он узнает, где вы живете. Он откроет паспорт и посмотрит.
Так доменные имена можно по хуис посмотреть.
Никто вас не заставляет все вообще устройства заводить в DNS. То есть, если это какое-то служебное устройство, типа той же самой веб-камеры, зачем? Зачем вам заводить эту камеру в DNS?
Тем более в публичном.
Да. Не, ну, кстати, вот то, что возьмите номер договора и все прочее, то мы опять возвращаемся вот к разговору про камеры, да, и про то, что SLAAC в данном случае он не выглядит как очень провайдерская технология. Потому что номер договора — это хорошо, да, мы знаем, какая у него там /64 сетка и что дальше.
Дальше мы заходим на железку, которую мы дали пользователю, которую мы настроили, к которой у нас есть доступ, и смотрим, доступ есть, доступа нет на эту железку. Если нет доступа, выезжает бригада ремонтников, которые проверяют линию связи. Ну, то есть можно там заранее убедиться, что на железке лампочки горят. Но если связь с ЦПЕшкой есть, то дальше уже с ЦПЕшки можно посмотреть, какие адреса выдавались, кому выдавались, уже по SLAAC, естественно. Вот, это уже происходит на территории клиента, то есть клиент жалуется, что у меня не удается подключить iPad'ик, ну, значит, заходим на железку, смотрим, выдавался кому-то IPv6 адрес, не выдавался.
Ну, я бы добавил, что в России ЦПЕшки мало кто дает, и, наверное, процентов 20-30. да. ЦПЕшка операторская, которая действительно может удаленно мониториться. В большинстве случаев там человек сам что-нибудь поставил, а если он IPv6 включил, то он точно сам что-нибудь поставил, потому что он очень продвинутый пользователь. Там проблемы с этим.
Это абсолютно правильно, и одной из причин, почему IPv6 в России сейчас еще не очень популярен, я как раз вижу это, что, в общем, у клиентов зоопарк, и как сделать так, чтобы гарантированно там у кого-то работал IPv6, не имея доступа к той железке, которую сам пользователь купил, сам настроил, ну, это адски тяжело. Поэтому, да, вот поэтому 1%.
И это мы еще про физлиц говорим, а когда мы дойдем до юридических, там-то вообще никто даже никогда не подумает дать туда доступ.
Ну, у юрлиц все-таки чаще есть какой-то технарь свой. Там как раз может быть немножко и легче. Это физлицо ничего не знает, ну, там, про роутер, про настройки, ну, как правило.
Да, в случае с юрлицом вы просто даете префикс, прописываете маршрут там по 48-й маске на роутер этого юрлица, и дальше, что у него там происходит, хоть трава не расти. Захотят принимать IPv6 пакеты, пропишут у себя все правильно. А физлицо, да, оно действительно вот говорит, вот у меня коробочка, на ней лампочка горит, я хочу, чтобы все работало. А как вы это сделаете, меня не волнует.
А, кстати, best practice или по правилам назначения с подсетей клиентам. Расскажи что-нибудь о них.
RFC говорит, что если вы крупное юрлицо, вы должны получить 48-ю маску, если вы мелкое юрлицо, вы должны получить 56-ю маску, если вы физик, вы должны получить одну подсеть по 64-й маске. Ну, если вы Юрик, вы должны свой блок, вот этот вот 48 или 56, подробить на 64.
Да, я хотел просто сказать, что, по-моему, ж рекомендации по выделению еще чуть ли не RIPE прописали отдельные, или нет, или я ошибаюсь.
Ну, там есть еще разговор про то, что провайдеры получают блоки от региональных регистраторов, то есть РИР должны получать блоки до 23-й маски, но если очень захотят, они могут попросить у Райпа побольше блоки. По состоянию на сегодня самый большой блок, который региональному регистратору давался, был по 12-й маске. А дальше региональный регистратор может лиром выдавать блоки адресов. Они должны получать, по идее, 32-й маски, но, опять же, если очень сильно попросить, можно лира подергать за хвост и получить маску побольше. Вот, опять же, на сегодняшний день самая большая маска, которая выдавалась риром лиру, по-моему, 19-я. И дальше вот этот вот блок, он должен дробиться на там 48, 56 или 64 сетки.
Таким образом, минимальная сеть, которая назначается LAN-сегменту, это 64.
Да.
64.
Хотел сказать, что большинство ЦПЕшек, которые стоят, мы тестировали, они некорректно работают, если им дать не /64. То есть у них там какие-то внутренние проблемы тут же начинаются. По нашей практике, вот физлицу /64 самое то, меньше проблем с его роутером будет.
Ну, там все сразу механизмы поломаются, тот же Slack.
Да-да-да.
Так вот, вопрос, который звучал и перед подкастом, и, в принципе, всегда всех волновал. Получается, давая /64 как минимальную сетку, мы сразу теряем половину адресов. Плюс адреса на P2P, плюс локальные адреса. Есть ли какие-то прогнозы по тому, когда исчерпается IPv6? Есть ли жизнь после него?
Ну, на данный момент прогноз, что оно должно исчерпаться в каком-то ближайшем будущем, нету. Что касается того, что адреса назначаются большими кусками, действительно это так. Действительно это важный компонент системы безопасности, о которой мы уже говорили, что пользователю дается столько адресов, что он может выбрать среди них любой, и никто никогда не догадается, какой именно он выбрал.
Именно это было причиной выделения такого большого сегмента.
Да. Плюс за счет того, что адресов реально много, вы можете случайным образом выбрать адрес и не особенно заботиться, что вы выбрали такой адрес, который уже кому-то принадлежит. В IPv4 большой проблемой является то, что вы не можете использовать IPv4 без служебных протоколов типа того же самого DHCP, потому что ну, назначать адреса вручную, даже если вы ведете какую-то маленькую черненькую книжечку, где записываете, что вот Вася получил адрес такой, Петя такой, Коля такой, а дальше вы начинаете забывать, кто кому какой адрес выдал, кому-то пропишете адрес, который уже где-то фигурировал, на какую-то железку вручную пропишете адрес, а потом железка эта потеряется, и вы забудете освободить этот адрес у себя в маленькой черненькой книжечке. В общем, учет этих адресов в IPv4 это реально головная боль. В IPv6 вы получаете огромную пачку адресов, вы выбираете один произвольным образом, и он с гарантией будет случайным, и он с гарантией будет свободным, потому что никто другой, скорее всего, этот же адрес не возьмет. И вот этот вот механизм, при котором вы получаете случайный адрес из очень большого диапазона, и он почти всегда свободный, он позволяет избавиться от целой кучи служебных проблем, которые возникали в IPv4. В принципе, в IPv6 можно жить
без... Но все равно это выглядит слишком расточительным.
Да, выглядит.
Но очень сложно просто потратить то, что почти бесконечное. Я думаю, что сейчас логика такая в основном.
Да.
Просто когда-то кто-то думал, что сколько там... 2 мегабайта памяти будет достаточно для всего, и IPv4 тоже казались бесконечным пулом.
Ну да, по поводу расточительности. Также огромные подсети выдавались институтам и всем остальным. Никто об этом не задумывался, что это может закончиться.
Не, ну IPv4 изначально не был рассчитан на такое широкое применение. В этом и была его проблема. То есть он казался избыточным, когда он был именно для общения между... Когда он еще ARP разрабатывался. А для P2P сеток используются link-local адреса, правильно?
Нет, link-local адреса, они в любом случае есть у абсолютно любого хоста. Для P2P, канала, в котором ровно два абонента, есть рекомендация использовать 127-е сетки, в которых два адреса, ну, аналог 31-й.
Угу.
Ну, сделано это как раз для того, чтобы не раздавать уж совсем расточительно на каналы, в которых ровно два абонента, сразу все... эти самые 18 секстиллионов адресов. И плюс к тому, взаимодействие по таким peer-to-peer адресам, оно крайне редко встречается. То есть, если у вас есть две железки, связанные между собой служебным каналом, им, конечно же, нужен IP-шник. Но, во-первых, IP-шники у них и так есть, потому что есть link-local адреса, они всегда есть, и на их наличие ничего не может повлиять. Если вам нужно получить глобальные адреса зачем-то на этих железках, например, чтобы трассировка работала, вы можете прописать вот два глобальных адреса на эти две железки. Но опять же, вы очень редко будете подключаться к этим устройствам по этим самым глобальным peer-to-peer адресам. Это очень... point-to-point адресам. Это крайне странный сценарий, при котором вам зачем-то это будет нужен. Поэтому, если у вас 127-я сетка используется, там не работает Slack. А зачем он там? Там не работают какие-то другие механизмы, которые могут быть. То есть это получается такой весьма урезанный сценарий использования сети. Вы назначаете туда очень маленькую сетку и радуетесь жизни. Если у вас большая сеть, в которой много таких point-to-point линков, то вы берете какую-нибудь, допустим, одну 64-ю сетку, дербаните на очень много мелких 127-х и назначаете их.
Ну, немного не соглашусь. На мой взгляд, link-local отлично для этого подходит. И вообще не надо ничего тратить, записывать и брать какую-то 64-ю сетку и что-то там учитывать.
Ну, трассировка просто будет некрасиво выглядеть.
А на лупбэк повесить ему один IP-шник, нормальный внешний, он его будет честно подставлять.
Можно так, конечно. Просто если очень хочется, можно сделать 127-е сетки. Вот у RFC есть рекомендация на point-to-point линках вешать 127-е сетки.
Лишняя настройка, на мой взгляд.
Ну, если это нужно, зачем-то?
Не, ну, если нужно, то конечно.
Речь как раз про то, что если нужно. А если не нужно, если там вообще никакие глобальные адреса не нужны, так link-local адреса там прекрасно справятся со своей задачей обеспечить базовое междумашинное взаимодействие.
Я зачитаю вопросы из чата, который звучит очень провокационно. Два вопроса, на самом деле. Первый. IPv6 в Enterprise. В варианте с Dual Stack это неоправданное увеличение стоимости операционной поддержки, общей сложности дизайна и дополнительные прорехи безопасности периметра. Какие преимущества? Это был первый вопрос.
Ну, на мой взгляд, преимущества я уже, может быть, несколько эмоционально и на пальцах, но объяснил, что вы лишаетесь барьеров, которые вам устраивает NAT. То есть, понятное дело, что те преимущества, которые IPv6 предоставляет для провайдеров, в Enterprise они очень условно применимы, потому что, ну, у Enterprise обычно проблем с экономией адресов нету, они, как правило, используют частные адреса, но... Если вдруг вы распределены территориально по нескольким там площадкам, сайтам, то как раз наличие IPv6 позволяет вам не заботиться о наличии барьеров в виде НАТО. А так, ну, только вот если вы зачем-то хотите получать доступ к IPv6 only ресурсам. В принципе, ресурсов-то в IPv6 таких, которые только в IPv6 и не в IPv4, их, ну, исчезающе мало. И в основном, когда речь идет про преимущества для конечного пользователя, будь то физлицо или юрлицо, вспоминают как раз сервисы крупных контент-провайдеров Яндекс, Google, которые предоставляют как по IPv4, так и по IPv6 доступ. А вспоминают торренты, которые позволяют нащупывать соседних пользователей с помощью DHT по IPv6. Ну вот, каких-то убийственных преимуществ IPv6 по сравнению с IPv4 для Enterprise, в общем, на данный момент нет. Только вот такие вот.
Почему Enterprise вообще не форсирован на переход?
Да. Ни у кого сейчас никакого форсированного необходимости перехода нету. То есть ни у private, ни у операторов. Если у вас сейчас есть хорошо работающая IPv4 сеть, вы можете, пока что можете, оставаться на IPv4 и радоваться жизни. В общем, примеры, опять же, российских операторов показывают, что если 1% пользователей имеют доступ к IPv6, то 99% не имеют. И никто не жалуется, то есть нету демонстрации с плакатами «дайте нам IPv6». Все прекрасно себя чувствуют, потому что 100% ресурсов доступны через IPv4. Если пользователь не готов платить деньги за IPv6, провайдеру не интересен переход. Enterprise, ну, тоже не интересен переход. То есть зачем Enterprise что-то там делать для того, чтобы у него там что-то там было? В принципе, если у вас есть штат технологии, вы можете сделать все через туннели, и опять же у вас все будет работать. Просто удобство.
Мне почему-то кажется, что если IPv6 со временем, ну, действительно вырастет в новый стандарт, ну, в смысле, что на него все перейдут, он будет такой, появится новый вид провайдеров, которые обеспечивают связанность между IPv6 и V4 для таких олдскульщиков.
Ну, сказать, что это какой-то сейчас стандарт, который никому прям вот совсем не интересен, нельзя, потому что, ну, опять же, если посмотреть на долю трафика, который через амстердамскую точку обмена трафиком проходит, там доля IPv6, она весьма заметная. Понятное дело, что IPv4 намного, во много раз больше, но сказать, что IPv6 прям совсем никто не использует, нельзя. И, безусловно, IPv4 никуда не денется. То есть, ну, в ближайшие лет 10 монстры, которые соорудили свои продукты с привязкой к IPv4, они будут продолжать пользоваться IPv4. Тот же самый Сбербанк, если вы знаете, как там у них устроены ключики для банк-клиента, такие типа флешечки, вот, он предоставляет доступ к своим сервисам только по IPv4. Естественно, Сбербанк не будет ничего переписывать для IPv6, потому что ну а зачем ему? То есть ну, нет ни одной разумной причины, почему Сбербанк должен предоставлять пользователям доступ по IPv6. Тем не менее, IPv4, безусловно, уже помирает. То есть недостаток IPv4 адресов, он нагляден, он абсолютно осязаем, и понятно, что это будет основной причиной, по которой IPv4 сдохнет очень скоро. Но сдохнет он не в том смысле, что одноразово все скажут, что вот вчера IPv4 был еще живой, а сегодня уже нет. Просто пользователи, которые начнут подключаться к интернету, в широком смысле, они будут уже понимать, что IPv4 ресурсы, они хотя и доступны, но в IPv6 ресурсов больше. Вот как только будет какой-то сервис, который будет предоставлять доступ к своему продукту и будет требовать использования IPv6, сразу появятся те самые демонстрации, сразу выйдут люди с плакатами на улицу, дайте нам IPv6, и сразу будет такой вот массовый переход. Сейчас этого не случилось, но все равно уже 15% пользователей там, того же Google пользуются IPv6. Я считаю, что вопрос только времени, надо дождаться того момента, когда случится тот прорыв, когда появится какой-то продукт, который не будет работать без IPv6. На мой взгляд, это может быть какое-то либо умное телевидение, как какой-нибудь условный Samsung выпустит телевизор, который будет предоставлять, не знаю, телевидение высокой четкости, но только по IPv6. Вот в этот момент люди выйдут на улицу и скажут, давайте нам IPv6, мы готовы за него платить деньги. И операторы в этот момент скажут, окей, мы готовы. И, соответственно, это и будет фактически закатом IPv4, смертью его, как хотите.
Ну, вот мы на самом деле буквально то ли в предыдущем, то ли вот... В общем, в одном из недавних выпусков как раз говорили, что да, это вот должно случиться на уровне какого-то приложения. То есть, грубо говоря, если, не знаю, завтра Инстаграм объявляет, что он работает только по IPv6, да, в мире начнутся бунты, это все понятно, но непонятно, что должно сподвигнуть приложение, вообще любое, вдруг отказаться от IPv4. Потому что, ну, да, недостаток адресов есть такое, да, там растущая стоимость аренды IP4 блоков, это все правильно. Но с другой стороны, увеличивается популярность IPv6, значит, цена аренды IPv4, она, соответственно, станет меньше, потому что адреса начнут высвобождаться. И мне кажется, что этот процесс, он может занять там даже не 10 лет, а гораздо больше. И...
Ну, как мне кажется, если начнется процесс освобождения IPv4 блоков, это будет означать, что есть люди, которые согласны отказаться от этих блоков, потому что они им уже прямо не нужны. И это уже будет означать, что IPv4 сдох, а IPv6 уже занял его место. Тогда да, тогда тем полутора коллегам, которые IPv4 все еще будет нужен, они смогут освободившиеся адреса купить задешево.
Если вот мы уже говорим о том, что уже появляются IPv6 only провайдеры, да, и о том, что они могут себе просто позволить пользоваться услугой какого-то стыка IPv6 и IP4 с какой-то сторонней организацией за определенную денежку, вот получается, что вот, есть контора, которой не нужны IP4 блоки.
Ну, может быть, конечно же. Но вообще, когда я говорил про IPv6 only сети провайдеров, я имел в виду, что IPv4 у них все равно предоставляется просто как сервис.
Нет, я понимаю, я мысль как бы дальше просто продолжаю, да, то, что технически мы можем построить IPv6 провайдера only, да?
Да.
Полностью отказаться от V4 поддержки и платить какой-то сторонней организации за сервис вот предоставления стыка. Ну, я не знаю, просто вот по каким-то причинам, предположим, мы их нашли. Это же может пойти или нет? Или это совсем глупость?
Ну, может, а почему нет? Если кто-то в свое время накупил CarrierGrade NAT железок много, и внезапно у него есть свободные мощности, то почему нет?
Ну, странная идея для 99% сделать сервис поверх V6, да, которых 1%. Наоборот, выглядит логичнее, по крайней мере, сейчас.
Ну, в общем, если посмотреть на литературу по сетям, по там, IT в целом, там, допустим, те же микрософтовские курсы, которые читались 10 лет назад, там рассказывалось про переходные технологии, говорилось, что вот есть такой новый модный протокол, по состоянию на 10 лет назад ему было всего лишь 10 лет, и рассказывалось про то, что вот сейчас нативного-то IPv6 еще, в общем-то, нету, но есть вот переходные технологии, есть туннелирование, есть всякие мертвые вещи типа SATAP-а, и всех напряженно заставляли изучать все эти вещи, потому что предполагалось, что за ними будущее. Если посмотреть сегодняшние курсы крупных вендоров, того же Microsoft, той же Cisco, они уже не учат этому всему, потому что все эти технологии, которые предоставляют доступ к IPv6 поверх IPv4, они уже мертвые. Уже никому не нужно это на самом деле. То есть, понятное дело, есть там какое-то простейшее туннелирование типа 6.4, которое позволяет получить доступ к IPv6 там, где нативного IPv6 нету, это все еще есть. Но тот же самый SATAP, тот же, в общем, Tireda, это все уже такое полудохлое. И изучать это уже смысла нет. Нет, именно потому, что никто не интересуется этим. Никому не нужно это, никто этим не пользуется. А вот то, чему сейчас учат крупные игроки рынка образования айтишного, это как раз тому, как обеспечить доступ к IPv4, если у вас есть IPv6 сетка. И это, на мой взгляд, уже достаточно характерно показывает, что случился перелом, что случилось понимание у телеком рынка того, что IPv6 это актуальная версия протокола, а IPv4 — это старый протокол, который legacy, который нужно поддерживать, потому что есть еще пользователи этого legacy протокола, которым нужно предоставить доступ к нему. И поэтому в новых развертываниях, да, уже совершенно четко идет акцент на то, что да, у нас есть протокол IP, естественно, это актуальная версия протокола IP, версия 6. И да, для тех наркоманов, которые поддерживают старые, развернутые когда-то там давно, 10 лет назад, сети, мы предоставляем также доступ к старой версии протокола IPv4.
Ну вот у нас как раз сидит представитель телеком рынка, да, который говорит, что да, включили, да, работает. Зачем это бизнесу, непонятно.
Ну, он входит в число 1% наиболее продвинутых игроков рынка России. Но да, в российских условиях IPv6 пока не настолько популярен, как хотелось бы.
Так а только ли в российских?
Ну, в общем, да, потому что, вот, как я уже сказал, за последние несколько лет я сменил 4 провайдеров, и все они предоставляли доступ к IPv6 нативный. Мне, может быть, сложно судить, может быть, я случайно так выбирал провайдеров, чтобы они вот IPv6 нативный давали. Но, в общем, даже если посмотреть, там, в мобильнике, вот у меня телефон цепляется периодически на сети, я чисто ради любопытства смотрю, что он там выдает. Он IPv6 адреса нормально себе выдает. То есть на мобильных устройствах IPv6 есть. Казалось бы, что еще надо? Если я там с мобильника, опять же, пойду на какую-нибудь условно гугловую почту, что он у меня будет уже ходить туда через IPv6.
Что, Марат, будешь второй вопрос про безопасность?
Да мы в целом на него ответили, по-моему.
Ну, мне тоже так кажется.
Я хочу просто зачитать классный комментарий, который был в чатике. Такое ощущение, что большинство тех специалистов надеется, что переход на IPv6 произойдет после их ухода на пенсию. Это, видимо, резюме некоторых комментариев в Телеграме.
Я имею кое-что прокомментировать на эту тему. У меня есть некоторое количество знакомых Вот есть один весьма хороший друг, который работает в МГТСе. Я его периодически спрашиваю. Скажи, мол, когда у тебя в МГТСе будет переход на IPv6? И я этот вопрос ему задаю уже последние лет 5. И последние лет 5 он говорит, ты знаешь, вот я до пенсии просижу как-нибудь, а вот после пенсии хоть трава не расти. Вот в ближайшие лет 15, скорее всего, этого не произойдет. Потому что есть инженеры, которые выросли на IPv4, которые не понимают, зачем нужен IPv6, которые не видят никакого смысла в его использовании. Есть бизнес, который не понимает, зачем нужен переход на IPv6 с точки зрения финансов, потому что сеть уже существующая, сеть работающая. И поэтому, скорее всего, в некоторых организациях переход на IPv6 не состоится, ну вот, действительно, до смены поколений. Когда уйдут люди, которые выросли при IPv4 при Советском Союзе, и придут люди, которые когда-то там в 2017 году имели IPv6 на телефоне, вот они вот там в 2027 году придут и скажут, а что это у нас IPv6 нету, давайте его сделаем. У всех есть, а у нас нету. А вот актуальная позиция у всех такая, что да, вот есть какой-то там новый мутный протокол, который непонятно зачем нужен, с которым непонятно как работать. И это же не только там включали и убедились, что он работает, это же всегда расходы. Константин уже сказал, что это расходы на оборудование, если часть оборудования его не поддерживает. Это расходы на поддержку, это расходы на обучение, это расходы на ЦПЕшки, потому что с зоопарком ЦПЕшек вы ничего не получите. Ну вот, да, как-то так.
Накиньте вопрос тебе. Как раз вот на этой волне того, что придет новое поколение, которое уже мыслит в IPv6. А как сейчас обстоит с IPv6 в области преподавания, обучения? Насколько мне известно, до сих пор все на IPv4, а IPv6 просто идет отдельно. Вот мы про него вам тоже расскажем.
Но нельзя сказать, что IPv6 — это какой-то другой протокол. Это все равно тот же самый интернет-протокол. У него адресов больше, а сами адреса длиннее. А так-то в целом то же самое, ну, по большому счету.
Я прекрасно понимаю, что это то же самое. Но, допустим, если брать любую лабу, то как бы есть по IPv6 отдельная лаба, а есть по другим, где везде все на IPv4 настраивается. Ну так, грубо говоря.
Ну, безусловно, да. Я не считаю, что лаба, которая проводится на IPv4, она чем-то принципиально отличается от лабы на IPv6. То есть, если у вас есть там, условно говоря, Telnet, к которому вы можете к другой железке подключиться, вы можете подключиться по IPv4, можете подключиться по IPv6. А сами пакетики, они в любом случае будут бежать абсолютно однотипно. Вы отправляете как отправитель, дальше промежуточные узлы, роутеры берут пакет с одной стороны, перекладывают в другую. Здесь никаких изменений нету.
Это вопрос к мышлению, что считать IPv6 современным протоколом, а IPv4 Legacy. То есть, пока мы сами не перейдем, допустим, при обучении в лабораторных там и так далее, к IPv6, все будут мыслить именно в ключе IPv4.
Это хорошее замечание, да. И, наверное, стоит над этим подумать и действительно перевести часть образования, какую-то большую часть лабораторных работ, большую часть примеров на IPv6.
Мне кажется, это наоборот, оно только усложнит обучение, потому что вместо коротеньких, удобненьких, красивых V4 адресов мы получаем портянки V6, и при том, что суть по большому счету не меняется, как уже сказал Иннокентий. Ну окей, НАТО там не будет. Все любят говорить, что НАТО не будет, да, там секьюрность повышается, но что еще?
Не, ну им потом с этим работать, им нужно в этом разбираться, и обучение на IPv6 позволит им думать уже именно в IPv6, а не пытаться после IPv4 пытаться себя перестроить.
Так а будет ли там вот это вот перестроение? Я про это. То есть там там же нету такого, что вот сейчас у нас справа налево, а там начало слева направо. Да, там нету, не знаю, вот нету НАТО, нет МПЛСа, там безопасность по-другому вроде как должна строиться.
Но безопасность там не строится по-другому. Если вы будете мыслить в логике белых IPv4 адресов, вы получите все то же самое. Функции безопасности, как в IPv6. Что вам нужно там firewall ставить, вам нужно там, не знаю, анализатор трафика какой-то типа ASA. То есть это никуда не уходит необходимость обеспечивать безопасность. Что в IPv4 нужно обеспечивать, что в IPv6 нужно обеспечивать. Если у вас dual stack, надо не забыть про оба протокола. Но, наверное, я предполагаю так, что все-таки вендоры понимают, что достаточно большая часть трафика сейчас IPv4, все еще пока, хотя IPv6 трафика тоже много, но IPv4 трафика тоже очень много, и даже больше, чем IPv6. Поэтому специалисты, которые выпускаются после обучения с определенным оборудованием, они должны работать с тем оборудованием, которое сейчас стоит. И это оборудование сейчас маршрутизирует именно IPv4 пакеты в основном. А, безусловно, отличия IPv6 от IPv4, они есть, их не так много, но они есть, и про все это рассказывается на курсах. И, безусловно, специалист, который выходит из учебного центра, он должен понимать, что вот в принципе, там работает это все более-менее одинаково. Есть вот такое, вот такое, вот такое отличие. Там адреса по-другому назначаются, этих адресов много, другие служебные протоколы. Но в целом, как бы, общая идея самого протокола IP, она та же самая, что берем пакет слева, перекладываем его направо.
Друзья, у меня закончились накопленные вопросы и те, которые я успел встретить в чатике. Есть ли еще кому что сказать или спросить? Давайте, 2 минуты на последние вопросы в чате.
Я думаю, что мы пока можем начать думать над этаким неким резюме, попробовать всем вместе его свести. Потому что основная идея, как я смотрю, у нас как бы получилась такая. То, что вот у нас есть, значит, Константин, назовем как человек-практик, который на огромной боевой сети, значит, внедрил IPv6. И я так понимаю, что с его стороны, значит, общий вывод у нас такой, что это работает, с этим все хорошо, но в данный момент это не особо надо. То есть можно жить и без этого, но как бы можно для поиграться включить.
Ну, нужно быть готовым к тому, что это когда-нибудь кому-нибудь понадобится, да, и там провести уже какие-то эксперименты, и в случае чего, чтобы там, если обратился клиент и говорит, вот я крупный клиент, хочу IPv6, чтобы ему можно было это там разумно выдать, да, например. То есть готовиться нужно. Ну да, пока бесполезно абсолютно.
Ну, то есть это как инвестиция в развитие, скажем так. Потому что самый-то популярный у нас вопрос был, да, это как бизнесу объяснить необходимость внедрения IPv6?
Ну, на мой взгляд, бизнесу это не нужно.
Вот, да. У меня тоже складывается такое впечатление, что IPv6 в данный момент – это игрушка для технарей, которую, да, надо знать, надо уметь, надо ее палочкой потыкать, чтобы в крайнем случае в резюме себе даже написать о том, что я это умею делать.
Согласен.
В общем, да. Звучит страшно, но так оно и есть.
Ну, мне кажется, не страшно. Это, по-моему, нормальное эволюционное развитие любой технологии. Потому что если это вот так по щелчку пальцев вдруг вот все встали и побежали, это гораздо хуже будет.
Ну, 20 лет уже бегут.
Так вот именно, что не бегут, а все больше как-то теоретизируют на ту тему, что вот скоро побежим. Но пока вот как мы видим...
Если было бы необходимость, побежали бы.
Это естественно, но ее нету.
Нет.
Вот вся идея вот моего посыла в том, что просто тоже был где-то комментарий, что вот будем тут сидеть и час-полтора петь дифирамбы IPv6, вот, а не получается никак. Вот нету дифирамбов IPv6, вот всем он хороший, всем замечательный, но как-то не очень нужный.
Но 15% пользователей Гугла ходят, тем не менее, через IPv6, и операторы радуются, и, соответственно, сам Google радуется тому факту, что это число растет. И, в принципе, можно пронаблюдать, что каждый год число пользователей Гугла, у которых есть доступ к IPv6, оно удваивается. Вряд ли эта тенденция продолжится там в ближайшие лет 10, ну, потому что там уже столько удваиваться нету места. Ну, я думаю, что еще парочку лет цифра будет расти достаточно заметно.
Тут для операторов могу сказать, что V6 неплохой способ там сэкономить на нате. Если часть трафика пойдет, ну, там, контакты и YouTube по IPv6, это, конечно, там, отложит модернизацию НАТО, там, закупки нового, там, или тюнинга старого. То есть у кого белые адреса, тогда вообще не надо.
В общем, идти в ногу со временем, и когда народ побежит, мы не факапимся.
Ну, мне кажется, что не так много провайдеров предоставляют белые адреса своим клиентам всем.
Ну, многие это делают через туннели разные.
Может быть.
Но это несерьезно.
Ну, это очень популярно, тем не менее. Ростелеком тот же один из самых крупных, да, он там все-таки туннелирует и выдает белый адрес. Его, правда, не видно, потому что он на маршрутизаторе, которым не управляешь, но не важно.
Кто только как не извращается, лишь бы не заниматься НАТом. Да. Ну, вот в IPv6 НАТО, как известно, нету.
Зато фаерволы есть.
Я считаю, что вот на этой ноте мы подходим к завершению нашего выпуска. Получилось плотненько. Хочу сказать... Вряд ли, конечно, кто-то этого не знает, но повториться не будет лишним, что у Иннокентия отличный курс по IPv6, бесплатный, всем очень нравится, рекомендую.
Да, его вот уже вспомнили в чатике.
Да, поэтому я сказал, что вряд ли кто-то не знает.
Ну да.
Итак, сегодня у нас были Константин Михалевский, технический директор питерского оператора Skynet, и Иннокентий Солнцев, основатель онлайн-академии Network Education. Спасибо вам за участие, за интересные рассказы и мнения.
Спасибо вам.
Ходите к нам еще.
Спасибо.
Да. Всем спасибо. Всем больших пингов.
Пока.
Пока.
Счастливо.